Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем. У микрофона действительно я, Анастасия Аношко. Если вы смотрите YouTube, то вы это видите. Вот. Я всех приветствую, приглашаю присоединиться на трансляцию. И сразу начну с того, что шиномонтажи, автосервисы закроются в нерабочие дни в Москве. А нерабочие дни начинаются у нас ровно завтра. Да, не надо делать такие глаза. У меня тут есть люди, которые их округляют, потом вздымают к небесам. Это так. Ну, а нам обещают потепление в эти дни. То есть надо дождаться устойчивых холодов, как нас там, не знаю, кто кого там в автошколе этому учат или нет, когда там менять резину. Но то есть это еще не сейчас. То есть выходные сейчас, но использовать их, например, для того, чтобы поехать и не стоя в очереди там где-то поменять резину, обманув всех, не получится. Шиномонтажи и автосервисы закроются. Так, и также будет приостановлена работа химчисток, прачечных и так далее. Но это нас меньше интересует. Вообще все, я думаю, хотели. Я не очень понимаю, почему это так, ведь это можно делать буквально практически бесконтактно. Ну, то есть не обязательно человеку лицо в лицо дышать там на сотрудника, который меняет тебе резину и так далее. Более того, сейчас есть форматы, где подъезжают к вам, то есть у вас резина, например, в багажнике, у дома вы машину там из окна можете открыть, вам все это меняют эти колеса, как это, мобильный шиномонтаж называется, да, и вы даже не выходите из дома, переводите деньги там, не знаю, или как там, полетом каким-то, и все. И все, и они уходят, и вы и резина поменена, еще и увезут на хранение. Ну, может быть, кстати, мобильные такие истории будут работать, не знаю. Вот мне сразу же кто-то звонит. Давайте узнаем, что человек хочет сказать. И сейчас я буду читать, что вы в чате в YouTube-трансляции делаете и пишете. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это Вадим Клонинов, да?
Да, Господи Иисусе. Нет, смотрите, в чем я поясню, в чем проблема. У нас есть программа, которая начнется сразу после меня в 21:06. Она называется «Не граждане». Такое провокационное название. Она посвящена проблемам мигрантов и их жизни. И они у себя везде тоже дают в своих этих изданиях, каких-то пабликах дают рекламу. Там это и анонс этой программы. Но люди невнимательно читают. И вот, видите, пытаются дозвониться. Там дается телефон прямого эфира, и люди пытаются дозвониться до. Ну, вот такая вот история. Алло, здравствуйте. Успели поменять резину? Да. Это вал звонков кожаного. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это вам вопрос можно, да?
Нет. Смотрите, вчера переобулся, но это становится невозможно, на самом деле. Надо попросить их убрать телефон из анонса, я думаю, вот так вот. А телефон давать только вот так вот, в прямом эфире. Мобильный шиномонтаж. На Новой Риге мне одно колесо починили за 5000, пишет Гагога. Гагога, у меня была ситуация, когда я ехала во время протестов несогласных смотреть, что происходит на Тверскую, через Якиманку, через большой каменный мост. И тут я заметила, что у меня полностью село колесо. Я остановилась, раскорячившись, прямо аккуратно против Владимира Красносолнышка подсвеченного с детьми в машине. Я хотела объединить приятное с полезным. Я ехала в гости и думала, проеду-ка через центр и посмотрю, что там эти несогласные, как они идут, как их отличают от согласных и так далее. И надо сказать, что надо было что-то делать, безусловно, то есть надо было как-то спасать ситуацию. Я тоже вызвала мобильный шиномонтаж, но это срочный вызов, срочный, когда ты не знаешь, что с колесом, они должны действительно приехать, а это целый фургон. Ради меня перекрыли мост. Первый, в последний, я надеюсь, раз в жизни. Но я понимаю, они не сразу меня заметили, что я там стою с аварийкой, эти ФСОшники, про которых мы сегодня будем говорить, перекрыли этот мост. И я на этом своем дрянном колесе, значит, докатилась до треугольника, вот там есть такой треугольник, как бы, типа, островка безопасности, или, ну, в общем, там, где не ездят автомобили, я туда отогналась, и я надо сказать, что ничего практически не испытала в этот момент, потому что я знала, что они стараются не для меня, а для кого-то другого, когда откатывают, ну, когда прикрывают. Ну, чтобы я не стояла дальше, там, у них, у Владимира Красное Солнышко, не смущало там другие какие-то кортежи, которые мимо меня ехали с мигалками на Старую площадь машины, мимо этого места. И да, приехал фургон, который я нашла в интернете быстренько, который мне действительно восстановил это колесо. Я дальше поехала, но все это стоило... Я, в общем, забыла, сколько я заплатила, но кто-то из комментаторов в моем инстаграме написал, что у них полностью квартиру, натяжные потолки столько стоит сделать. Мне почему-то так эта аналогия потрясла. Странное, поменять и починить колесо в Москве, да. Это вы говорите про экстренный случай, экстренную ситуацию. Да, вы там заплатите 7, 8, 5, 6 тысяч рублей, но... А за замену плановую, как-то как с врачами, плановый прием он столько не может стоить. Отогналась. Что значит, Игорь Николаев пишет, отогналась. Ну, перегнали машину с одного места на другое. У нас же неформальный тот клуб, закрытый клуб, Анастасия Ножка. Мы тут расслаблены, у нас тут неофициозное все, у нас тут все такое, живой язык, понимаете, живой развивающийся язык. А могли бы и расстрелять, пишет Виталик. Ну, нет. Ну, могли бы, но не стали. Так, страшную весть принес я в твой дом, Надежда, зови детей. Так, это Д. Настя, об локдауне. Мобильный шиномонтаж. Да, вот, вчера переобулся Александр Денискин. А зачем менять резину? Ехать-то некуда, пишет стратегический инвестор. Хорошая шутка, хорошая. Ну, можно ехать на электричке, набиваясь там туда сельдями в бочку, конечно. Но вообще электричка, это, конечно, куда лучше. Никакой ответственности. Ты сидишь, тебя везут. Ты можешь сидеть, читать телефон, пока есть интернет. Можешь читать книжку. Ты не обязан вообще там рулить, отвечать за ситуацию. Это классно, когда тебя везут в электричке. Это такой кайф, я вам скажу честно. Ты можешь есть, ты можешь делать все, что хочешь, смотреть фильм. А когда ты за рулем, ты сидишь, как баран, там, схватившись за этот руль, смотришь, вытрящив глаза там вперед, реагируешь там, то ты в пробке тошнишься. Сейчас еще раз, да? Да, еще одно разговорное слово. То ты стоишь там, потихонечку движешься, тебе муторно, то ты несешься на скорости и боишься, как бы там что-нибудь к тебе там из темноты под колеса там человек не шагнул, еще что-нибудь. Зачем это? Надо, конечно, ездить на электричках, но в одиночестве желательно. А мы автосервис и работаем, как обычно, пишет Анатолий. Шиномонтаж что, все? Да, 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 да. Ну, пишут, что должны приостановить свою работу. Надо сказать, что вот сегодня велосипед я свой из ремонта забрала. Меня предупредили, что завтра уже они не работают. Вот насчет гаджетов не знаю. Гаджеты можно чинить в выходные дни или нет? Вы-то чего, работаете или не работаете? Расскажите. 7373-948, наш прямой эфирный номер. Или вы сейчас, сегодня уже поздно, сегодня уже не надо ничего менять, хотя пробки на дорогах, как говорят сегодня, какие-то знатные, отменные, как перед Новым годом. Вот, и тут сейчас я посмотрю, сколько сейчас баллов. Ну, я счастлива. 8 баллов. Чуть-чуть поменьше стало. Коричневые дороги, знаете какие? Самые большие затруднения на Садовом кольце. В районе Таганки... сейчас я пойму, что это такое. Это вдоль Яузы вот эти набережные, они коричневые все. Набережная Москвы-реки коричневая. Подъем вот этому Владимиру Красносолнышко с Кремлевской набережной коричневые полоски. От Охотного ряда по Тверской туда в область... Все коричневое, все стоит, все в центре, причем в основном стоит. А, и третье транспортное кольцо тоже внутренняя часть, и внешняя, юго-западная, вот это вот весь юго-западный сектор, он весь кроваво-красный. Все остальное там более-менее, еще север, внешняя сторона третьего транспортного тоже красная. Ну и восток, да, восток. А восток с Лефортовским тоннелем, который коричневый, ну там непонятно, может быть, мобильная сеть не ловит и так далее. Ну вот, я вам рассказала. Да, значит, шиномонтаж и автосервис. Об этом Юрий Будкин еще у себя написал в своем телеграм-канале. У Юрия такой очень интересный собственный стиль. Он никогда не дает ссылок, например, на другие какие-то источники. Он просто резюмирует. Вот, и сразу как бы резюмирует. Мир осуждает это решение закрыть шиномонтажи, потому что сейчас начинаются холода, и людям, может быть, стоило бы переобуться. Давайте еще одну новость. А где же мои отбивки? Почему они не работают? Отбивки. Все перестали звонить мигрантам. Мне тут спасибо большое. А вот сейчас.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, сейчас, значит, у нас с вами тут обида за обидой идет. Значит, сейчас не то, что вы думаете, между прочим, Эрмитаж пожаловался, но он пожаловался не в следственный комитет, а он пожаловался в прокуратуру. По поводу чего? По поводу того, что какой-то гражданин в галерее 1812 года повесил свой портрет, но он повесил просто распечатку на стену, вот на мраморную стену, повесил свой портрет, на который был прифотошоплен к нему, как, а может, он нарядился специально для этой фотографии, в мундир. Он был одет. И, значит, как только... И он успел сделать... Он приклеил эту фотографию, успел сделать фото, успел потом, видимо, или сразу выложить это в соцсети. И, конечно же, сотрудник музея, как только увидел, сразу снял эту наклейку. Эту наклейку. Но теперь они просят проверить прокуратуру, не оскорбляет ли действия вот этого гражданина памяти защитников Отечества. Вот так вот. И, значит, он был замечен смотрителем немедленно снят, несмотря на это, посетитель успел, да, вот. Ну, это все то, что я уже сказала. Вот такая вот история. Это раз. Посмотрим. Ну, как вы считаете, он оскорбил или нет вот таким вот своим хулиганом? То есть его сейчас надо будет осудить не за то, что он просто от себя, ну, какую-то в музее стал делать, ну, хулиганить, попросту говоря, а вот за то, что он именно оскорбил память. Это раз. И еще, это не единственная у нас с вами такая история. Сейчас, вот, но нам звонят уже, сразу звонят люди. Наверное, какие-то специалисты. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите.
Да, Анастасия, добрый вечер.
Да.
Соответственно, слушайте, мне кажется, вот эта вот попытка придать значимости победе путем выискивания каких-то инцидентов, которые смогут попасть в статью, немного под нужную статью, связанную вот с этим, они немного нивелируют и там, скажем, обесценивают все, что с этим связано.
Но это победа 1812 года. Вы поняли, да, о чем речь? В Эрмитаже есть... Давайте я вам расскажу. Вы знаете, что я бывший гид? Вы это знаете? Я была гидом-переводчиком в студенческие годы, я работала с итальянцами, у меня была лицензия настоящая, в каждый музей мы проходили обучение, сдавали каждый год экзамены, то есть это все было прям настоящее, не просто так. И вот в Эрмитаже, на втором этаже, есть ряд парадных залов, так называемых, и, соответственно, между купеческим залом и тронным залом находится такой вот узкий и длинный коридор, который вот превратили в галерею 1812 года. На самом деле это стык двух зданий разных. Вот. И там нет окон, но там есть, по-моему, верхнее освещение. Я уже сейчас что-то давно там не была, путаюсь. И там висят портреты императора и офицеров, высшего офицерства. Их там довольно много. Я не помню, сколько точно уже сейчас. Ну, там около 300, по-моему. И какие-то там остались даже пустые рамы. Ну, в общем, там целая история, можно рассказывать. Про 812 год. Вам не кажется, что они немножко троллят, нет, эти сотрудники Эрмитажа?
Ну, может быть, сотрудники Эрмитажа, все-таки я предположу себе рискнуть, что сотрудники Эрмитажа не так далеки от реальности и медиаполя, и, может быть, они создавали себе инфоповод, что, кстати, интересно. Но, с другой
через
стороны,
прокуратуру? Нет, прокуратура – это страшная вещь. Вы представляете, вы знаете, что когда ты попадаешь хотя бы краешком платья в этот каток, чуть-чуть, пошутив один раз, ты потом тебя так там замотает, и ты как этот вот, как этого блогера зовут, который до сих пор там сидит, лишенный всего, который квартиру продает. Я забыла его фамилию опять, потому что я ее не знала, и я ее постоянно забываю, который спел неприличную какую-то песню, там что-то, его по оправданию в терроризме сейчас судят.
А, этот, Хованский.
Хованский, да, вот это вот такой яркий пример, да, того, что я бы не, ну, сейчас невозможно шутить с этим вопросом, ну, все уже. Все шутки кончились.
Не, он яркий пример того, что нельзя признавать свою вину. Почему он так жестко пошел? Потому что он сказал, да, это был я, да, туда-сюда. А если бы он пошел в отказку, то, может быть, и...
Вы думаете? А вы юрист?
Конечно.
Вы юрист?
Нет, я не юрист. Как, почему но вы просто там? Здесь потому что обвинение, суть обвинения была в том, что кто-то перевыпустил его ролик древней давности, а этот ролик на самом деле даже не был в публичном
доступе. Да не его, а как бы видеозапись, которую он даже вроде якобы даже не знал, да, что да, есть, да, но песенку придумал он, и да, она такая... Ну,
вы понимаете, тогда было себе такое время, и тогда было настолько маленькое комьюнити у них, что они, в принципе, как бы шутили свои шутки про себя. Ну, я имею в виду не про себя, имеется в виду, что они просто шутили на какие-то шутки, которые им казалось можно пошутить, так скажем. То есть даже не то, что можно, а просто они вот как-то позволяли себе, потому что их было мало, и их никто не видел. И когда, соответственно, к нему ворвались, он сказал, да, это я, все признаю. Ввиду этого, собственно говоря, его так жестко и начали. Если бы он ничего не признавал, там, с какими-нибудь юристами пытался куда-то...
Ну, это ваше мнение. Не знаю. Вот это такой, да, отдельный, тонкий, странный вопрос. Это может быть какая-то иная реальность. Ну, так, с точки зрения человеческой, он же пел, ну, он же придумал. Он говорит, да, я пел, я придумал. Я извиняюсь, если это кого-то обидел. Говорит он, в итоге очень долго сидит. Но я к чему? Вот к тому, что вот был этот сюжет, да, и вот, да, самопиар, к тому, что, да, это, наверное, мог бы быть самопиар, но он какой-то слишком рисковый. В общем, вам кажется, что прокуратура начнет проверку или нет?
Прокуратура, конечно, запрос поступил, тем более от этого.
Но сядет он, как думаете, за это, нет? За оскорбление чувств защитников Отечества?
Вопрос он очень сложный. Вот я же говорю, в последнее время что-то очень часто или начали про вот это вот трогать и говорить. То есть до этого не было, понимаете, дела. А тут даже вон человека без определенного места жительства, который просто грелся, решили за оправдание нацизма, знаете ли, пустить по статье. Тоже довольно странный инцидент.
Кто-то грелся у вечного огня, да?
Была недавно новость, буквально, может быть, 2 недели назад, там человек без определенного места жительства сушил носки на вечном огне, соответственно, после чего как-то неудачно упал и погнул его кусочек. Ну, в общем, нанес вред. И прошла новость о том, что его переквалифицировали или хотят переквалифицировать как реабилитация нацизма.
Ну, в общем, вас это смущает. Роман пишет, а в чем оскорбление? Роман, в том, что в один ряд был повешен портрет. Кто ты? Ты никто. А это люди, которые защищали Отечество против французов, которые решили идти сюда, значит, всю эту Москву там брать и так далее и тому подобное. Кстати, 24 октября недавно был праздник в Малоярославце, состоялась решающая битва, после которой войска Наполеона были развернуты и... Ну, в общем, собственно, после которого переломилась ситуация. Поэтому после битвы. Вот. Так что сегодня уже 27-е, правда, октября, наверное, не время об этом вспоминать. Но, тем не менее, да, галерея 1812 года. Так, Виталик, какая разница? У меня на войне 12-го года прапрапрадед погиб. Конечно, задевает чувства, судить и расстрелять. Ну, ладно, понятно, все пошли шутить. Виталик пишет очень много шуток. Дальше, значит... Представляю, чтобы какой-нибудь Наполеон повесил свою морду лица у вас в доме. Обидно. Судить и расстрелять. Так, конечно, задевает чувства. А к чему бы дорожить общество очередным оскорблением? Это же можно оформить как хулиганку. Ну вот можно так, а можно сяк. Значит, еще. Про вручение провести проверку дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ну-ка, дайте по какому факту? Вы думаете, я сейчас скажу про Моргенштерна? Нет. Не про Моргенштерна. Речь идет о картине художника Кирилла Миллера «Нетленный полк 2». Такая картина, никто ее не видел, и мы с вами тоже нет. Выставлялась она в Петербургской галерее, которая называлась и называется «Свиное рыло». Существование, которое я тоже до сегодняшнего дня не знала. На ней изображены люди с табличками, с черепами. В полотне некоторые увидели негативную параллель и оскорбление шествия «Бессмертный полк». Жалобу на картину месяц назад размещали в группе «Воспоминания ветеранов» в соцсети ВКонтакте. Вот. Когда-тошний Миллер такой вот, ну, он мало, наверное, кто знает этого Кирилла Миллера. Ну, вот. Он когда-то курировал группу «Аукцион». Потом все это, вся эта артистическая тусовка и весь этот кипиш сошел на нет. И вот на старости лет, наконец, ему удалось стать возмутительным спокойствием. Так что у нас есть еще одна история, просто знаете, что она есть. Вот. Но я, на самом деле, про это не хотела с вами долго говорить. А Виталик пишет, что он вовсе не шутит через Телеграм. Анна пишет, А, это я не знаю, это картинка. Ну, будем показывать. Ну, давай на трансляции просто загляните, зайдите, мы покажем, сами решите, похоже это, не похоже. Я не знаю. Я не знаю, можно ли это было бы ассоциировать, какую-то аллюзию к параллели провести с бессмертным полком. Ну, вот, посмотрите, кто смотрит на YouTube. На YouTube, чтобы зайти, нужно зайти к нам, если у вас нет ссылки, либо на YouTube заходите, ищите канал «Говорит Москва», там сейчас трансляция идет, либо ко мне на телеграм-канал «Аношка». «Оношку», просто набирайте кириллицей «О» везде. И еще можно на «Радио говорит МСК», это наш новостной телеграм-канал, там тоже ссылка на эфир есть. А что, память героев войны 1812 года не важна? Можно издеваться? Спрашивает Анна. Это наша та самая Анна. Вот, ну, друзья, все, мы с вами посмотрели, вы, так сказать, информированы о ситуации на текущий момент. Давайте пойдем к следующим новостям, у нас их чрезвычайно много.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Вот мне в Телеграм пишет, для невидящих трансляцию-то рассказывайте, что показываете на YouTube. Давайте договоримся так, дорогой Дмитрий. Вы подписывайтесь на мой канал, а я после эфира в своем канале опубликую ссылку на вот это. Но я, хотя с другой стороны, не оскорблю ли я таким образом, я думаю, показав всем, за что, вот что предъявляется, какая претензия, не оскорблю ли я чувства, опять же, кого-то, кто может увидеть параллель, я не знаю, я боюсь. Ну, для невидящих это как-то странно, да? Ну, просто это так, как будто бы ты издалека видишь много-много поставленных на какие-то палки и шесты фотографий, но на этих это не фотографии, а это на самом деле изображение черепов. Вот так вот. То есть это не портреты, это портреты черепов. Вот так вот. В какой-то темноте. Ну вот, если у меня получилось описать, то хорошо. Все, давайте дальше. ФСО предлагает запретить кататься на Красной площади в Александровском саду на велосипедах, самокатах и роликовых коньках, пишут РИА Новости. Вам подходит, вам нравится это сообщение? Вам, ну, вы согласны с этим предложением или нет? Давайте быстро обменяемся мнениями. Как вы считаете, насколько оправдано это предложение? Они в пояснительной записке говорят о том, что безопасность людей, их беспокоит, что их стало, видимо, столько, этих самокатчиков и этих велосипедистов, что они друг на друга наталкиваются на прохожих. Это все вообще небезопасно. На самом деле... Вот я не знаю, зона ФСО вот вокруг Кремля, это сколько они там, сколько они несут ответственность, за какой периметр вокруг Кремля, я, честно говоря, не знаю. Но речь идет об Александровском саде, речь идет о Красной площади. Я была расстроена, услышав эту новость, потому что я лично сегодня огромное количество километров проехала на велосипеде с ребенком. И если раньше я бы, ну, с удовольствием доехала бы до Красной площади и прокатилась бы вокруг Кремля, вот, имея при этом такой элемент экскурсии какой-то, да, для детей привести, показать. Это не тоже, не все же это мимо на машине ездить. Вот, надо же ногами тоже хорошо ходить, но где их оставишь, эти велосипеды? Их сразу упрут. Вот. 7373948, наш прямой эфир, пожалуйста, высказывайтесь, посмотрим. Ну, я уверена, что эти ограничения введут, просто готовьтесь. Алло, здравствуйте. Алло. Так, это наше огромное количество. Да, вы не читаете иронию вообще. Ну, я же пошутила. Ну, конечно, никакое не огромное количество, но просто, конечно, ну, они чем-то это объясняют, но, видимо, не тем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Да, вы катаетесь на самокате?
К счастью, нет. Я вообще идейный борец с самокатчиками, велосипедистами.
А велосипедистами почему? А почему?
Велосипедисты, они же доставщики еды, которые смотрят, одной рукой держат там навигатор в телефоне, другой рукой держат руль уже несколько раз.
А такие, как потом... я, они доставщики, они достойны проехаться по Красной площади или нет?
Я считаю, что правильный запрет.
Правильно?
Ничего делать на Александровском саду и на Красной площади, и на Кремлевской набережной.
Нечего им мне там кажется, делать.
Достаточно других мест, где можно покататься на велосипеде.
Но почему меня ограничивают? Ну, как сказать, не то, что ограничивают, опасно. Вы же знаете, что их воруют, эти велосипеды, прям с дикой силой. Стало
гораздо опаснее ходить просто по тротуару из-за самокатчиков.
А если сделать дорожку и обязать их ездить по дорожкам?
Вот как вот на чистых прудах есть участок, где там выделена зона, проезжая часть отделена там для велосипедистов, самокатчиков.
Тогда нормально.
Тогда нормально, да.
7373948, но на самом деле у нас сейчас время заканчивается. Я вообще руль не держу. Что? Я вообще руль не держу иногда. На МКАД такая колея местами. пишет Гагога. Это он про автомобиль. Юрий Р. пишет, а что на Красной площади можно было на велосипеде? Мне и в голову не приходило. Не разгонишься там, пешеходов море. Тоже запретить надо. Пешеходов, в смысле. Паркуйте авто с багажником для, для великов вместе... Название. Садитесь с детками на велосипеде и вперед. Только ночью можно выйти прогуляться там. Почти никого нет. А в 6 утра уже туристы шарахаются, пишет Энди Ди, который знает толк в утренних прогулках. 20 часов 30 минут новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Народ, смотрите, я забыла же на YouTube посмотреть, что там пишут, и за это схватила 3 дизлайка. Я приглашаю всех смотреть YouTube-трансляцию. Зло без баш... Ой, господи, безбашенная и глупая езда, где и как попало, а не эти виды транспорта. Вот что такое зло, пишет Серега. Так, велосипеды и самокаты, зло для пешеходов. Если будут столкновения, будут 3 инвалида. Я и велосипед, и его наездник. Сделать садовое кольцо запретным для самокатов, а также окружную линию метро. Чего уж там. Катенька. Да тут между собой люди разговаривают. Катенька, вторую прививку сделайте, QR-код автоматически упадет вам в госуслугах. Спрашивают про QR-коды. Слушайте, сегодня 2 квартиры разыграли. Вы знаете, вы видели? Я прям со слезами на глазах. Там, типа, я сейчас больно. Артем Аркадьевич, последние цифры телефона 0396. Инна Павловна, там последние цифры, там такие-то, там один был 06, нет, 6006. Такая красивая комбинация была у человека, и он выиграл квартиру. Представляете, следующий розыгрыш будет там еще когда-то. Вот, я хотела с вами поговорить вот о чем. У нас много интересного, секунду, я открою, а то я уже забыла, что. Да, значит, мы с вами... Да-да-да, в США выдали первый паспорт без указания пола. Вот, я хотела голосование завести в этот поздний час, когда люди уже практически устали, кто-то спит уже, а кто-то стоит в пробках. Вот если вы на светофоре, то можно проголосовать. Наберите, пожалуйста, номера. Вам нормально, что в наших паспортах указывается пол? Ну, вам это окей. Я вообще просто ставлю вопрос таким образом. Нужен ли пол в паспорте в целом? Вот зачем он нужен? И когда ты покупаешь билет на железную дорогу или авиа? Ну, железная дорога, ладно, там разные вагоны. Допустим, я не хочу ехать с дяденьками, и я захочу только с тетеньками, тогда надо будет верифицировать пол. Но если это самолет, зачем? Вы понимаете, зачем нужен пол? Да, пол, графа пол вот в этих документах. 134-21-35, да, пол нужен. 134-21-36, нет, вам кажется, что пол не нужен. И я приглашаю позвонить и убедить меня, тех, кто знает, зачем нужен пол, желательно каких-нибудь сотрудников МФЦ, которые завтра уходят на выходной, которые не будут работать, и там невозможно будет перевести перепись. В нашей переписи, кстати, никаких буквок X в качестве своего гендера указать нельзя. Там, если бы была такая опция, я бы сделала. В некоторых магазинах, в интернет-магазинах, такое бывает, когда ты регистрируешься, и не в магазинах, когда ты какие-нибудь карты лояльности, там вот эти анкеты какие-то заполняешь маркетинговые, там бывает, что есть такое, не указывать пол. И я его никогда не указываю, потому что я думаю, какого черта, зачем они лезут ко мне, ну, вообще ко мне со своими вопросами. Вот я им сказала, что меня зовут Настя, и вот у меня вот такой телефон, все, хватит информации. Можно догадаться, ну, еще, ладно, год рождения, они там думают, какого возраста их аудитория, окей. Это интересно маркетологам. Почему я должна тратить свое время им докладывать об этом? Ну, окей, в паспорте это важно. Но зачем пол нужен? Для меня это загадка. 7373948, наш прямой эфирный номер. В США выдали первый паспорт без указания пола. Но там мы понимаем, что там тоже указывается пол. Male, female. А теперь можно ставить буковку X, и когда ты говоришь, а я поставлю X, это высказывание человека, который там, скорее всего, ну, наверное, я так предполагаю, какие-нибудь там, ну, какой-нибудь там человек небинарный, там вот, который себя там и туда, и сюда относит, не может определиться, или вот ему там вот тягостно в собственном теле и прочая история. Вот эта вся ЛГБТ+, может быть, а может быть и нет. Но я, не относящийся человек к этой ко всей истории, просто задаюсь вопросом, на черта всем знать этот пол. Вот будет перепись сейчас, там есть эта информация, она будет. Там мы узнаем, что у нас там 145 миллионов, например, или 146, или, например, 142 миллиона, я не знаю, вот после переписи. Пройдите на госуслугах, если вам, у вас получится, если вам удастся. На самом деле, это не вообще ни разу не тривиальная задача пройти. Я видела отзывы от людей, таких же, как и я, которые плюнули и бросили, ждут переписчиков или что-то такое. Ну, вот можно в МФЦ до 14 ноября, мы посмотрим, после 7-го продолжат, там, ну, вроде не собираются продлевать, но только, говорят, с QR-кодами можно будет выходить, но это я не уверена. Это все слухи, это неправда, это не официальная информация, просто так, есть такие предположения. Ну, мы не знаем. Сейчас то, что мы знаем точно, абсолютно железнобетонно, у нас до 7 ноября праздники, потом можно в МФЦ все-таки зайти и о себе рассказать, и с ваших слов переписчик запишет. Там важно, я понимаю, это интересно знать, сколько мужчин, сколько женщин. А для паспорта это зачем? Голосуем, а? Голосуем. Вы понимаете, зачем нужен пол? 134-21-35 в паспорте и везде, в анкетах, свидетельстве о рождении. Зачем это надо? И вы не понимаете, зачем нужен пол, указание пола в документах. 134-21-36. Я жду звонков. Я жду звонков, прежде всего, наверное, от юристов. Мне интересно, правда, я не понимаю, для чего это. Звоните 7373948, 495-й код. Сейчас я проверю, можно ли дозвониться. Сейчас почитаю, что вы пишете на YouTube и что вы пишете в Telegram. Наш Telegram говорит МСК-бот латинскими буквами. Что еще? СМС плюс 7-925-88-94-8. Алло, здравствуйте. Да.
Алло, алло, да. Анастасия. Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да.
Я, к сожалению, не юрист. Я, к сожалению, не буду агитировать за то, что пол нужен в паспорте.
То есть вы тоже не понимаете, как и я, зачем это нужно?
В последнее время редко, когда приходится заполнять анкеты от руки. Если да. я их заполняю в графе пол, я ставлю прочерк. Когда я последние 3-4 года регистрировался на маркетплейсах, я писал условно имя Андрей, пол выбирал женский. Просто ради прикола.
Хулиганство, я понимаю, да, у меня это... то же самое примерно, но я реально не понимаю, почему я должна, вообще, кому дело какое?
Смотрите, да. Кому какое дело? Дело нашим старым скрепам.
Да нет, вот, ну они везде вот одинаковые. Подождите, это откуда-то пошло? Я думаю, что это пошло от работорговли. Вот мне было бы важно, если бы у меня были люди в распоряжении, в моей собственности люди были бы. Мне было бы важно знать, сколько у меня мужчин, сколько женщин, женятся ли они там, размножаются ли они у меня там, есть ли какой-то, прости господи, приплод, и что из этого... И тогда, наверное, это важно для учета. Но другое...
Да,
но это было везде. От этого отказались. Все везде давно. Это все, это невозможно. Но в Америке это есть, в Европе это есть, у нас это есть. Почему?
Анастасия, дайте сказать. Мое мнение, да, Ж это деторождение, М это война. То есть есть солдаты. И есть, условно, те, кто рождает этих солдат. Я, наверное, соглашусь с вашей точки зрения по поводу рабовладения. Мне кажется, даже это несколько глубже в те времена, когда только рожали и воевали. Я думаю, что в древние времена люди по-хорошему только этим и занимались.
Ну, вот, болели, мечтали, да, любили...
Мне кажется, все это там намного глубже. А что касаемо того, что в других странах ставят F, ну это...
S? Нет, X. Или как вот такую галочку, да, что вот нет.
Это, в принципе, может быть ответ тому, что навязывали ранее. Это некая форма протеста, и у меня... По-хорошему, когда я пишу Андрей и ставлю женский пол, это по большому счету...
Та же самая форма протеста, да?
И играй форму протеста, совершенно верно.
Спасибо за звонок, что-то нам пишут. Скорее всего, были раньше необходимы для розыска идентификации неизвестного. В законодательстве трудовом, например, есть преференции по полу. Разве? По-моему, мы от этого отказываемся изо всех сил. Никаких преференций по полу. Хотя нет, в смысле, привлекать больше женщин, если их нет, вот этот вот баланс. А представляете, как легко станет? И просто все уйдет сразу, моментально. Если мы не будем знать пол, вообще этот вопрос просто исчезнет. Исчезнет из повестки. Сколько там руководящей должности занимает кто, это будет неважно. Алло, здравствуйте, у нас юрист на связи. И Анна, вы же юрист еще.
Я юрист.
Вот, а расскажите мне, я не понимаю, зачем пол нужен в документах.
Ну, в паспортах там есть фотография, возможно, он не нужен. Хотя у нас некоторые дамы сейчас выглядят очень своеобразно, некоторые мужчины тоже.
Из-за гранчи такое было?
И раньше такое было,
и всегда такое было, да. Кто-то всегда как-то
выглядит. Мы тут в 1918 году столкнулись вот с чем. У меня был однополчанин. Он бурят. Его звали Домбаин Бадарма. Его звали Домбаин Цилиндаржи Бадарма Цилин.
Так.
И его уже, к сожалению, давно нет. А было 95-летие у моего мужа. Приезжали его дети. А ребята наши заказывали, на народу много, снимали на дом отдыха. И нам звонят из этого дома отдыха и говорят: простите, пожалуйста, вот здесь у вас написано Цилиндаржи Аюн Домбаин Аюн Цилиндаржи. Вы нам не можете объяснить, это мальчик или девочка?
А для чего им знать?
Чтобы с кем селить-то в одну комнату?
Ну, так надо было сразу спросить, с кем селить? Или так
нет, мы
дали этот вопрос...
вроде как все это понятно, да, для нас?
Ну,
а они звонят и спрашивают.
Тут не знаешь, как лучше поселить, Анна. В свете последних всех изменений непонятно, кого с кем селить. Может выйти не то совершенно.
Подождите, это на Западе. Я тоже вошла один раз в туалет для среднего пола. Мне было просто интересно во Франции, в школе, где учатся...
Ну, хорошо, правильно сделали. Вообще, я считаю, это тоже... Зачем это разделение не важно?
Мне было так интересно, я так и не поняла, кто там как этот средний пол писает.
Ну, так же.
Потому что там типичный мужской туалет. Кабинки и писсуары на разном уровне. Ну, в зависимости от возраста ребенка. Так вот этот вот Домбаин, Аюн, Цилиндаржи, это кто?
Ну, а зачем нам знать? Если это вопрос у гостиницы, вы отдаете ответ, если вы знаете. Если вы не знаете, они должны связаться с тем, кто бронирует, и там должны быть описаны.
А если нет
информации, то это бы тоже, может быть, не очень помогло. Они же могли бы быть в программе.
А вам не кажется, что это лишние действия? Вот не проще сообщить пол.
Ну, сообщить... Ну, гостиница-то не поняла уже по информации, которая была передана в гостиницу. То есть это были не паспорта или что? У нас же в паспортах есть пол все еще.
Нет, это были паспорта. Это были паспорта.
Там есть пол, у нас указан.
Нет.
У нас нет
паспортов, это были сведения о паспортах. Ну, электронные.
Анна, спасибо за звонок. Ну, вот вы привели пример отеля, правильно? Например, да? Вот это полезно.
Ну, дом отдыха, ну, не важно.
Ну, да-да-да, ну, это дом отдыха, да. Придется делать три туалета, М, Ж и Х. Да зачем? Вообще надо стереть, все надо стереть. Все, нет, один для всех. То есть, в смысле, две-три комнаты туалетные, и очереди в женские туалеты закончатся. Вы знаете, вы замечали в торговых центрах, эти бедные женщины стоят там, кто спорит, кто первый, кто с ребенком, кто беременный там, значит, у кого подбирает, подпирает. И абсолютно пустые мужские комнаты, не занятые. 7373948. Этого ничего может не быть. Алло, здравствуйте.
Анастасия, это
опять нет его, мы уже, у нас очень много звонков, поэтому мы должны дать всем высказаться. Мы не можем с одним и тем же человеком. Я учу вас, учу, слушайте, никогда не говорите опять здравствуйте. Никогда не говорите в эфире. Это очень расстраивает ведущего. Получается, что ему дозванивается один и тот же человек все время. Наш телефон 7373948. У нас голосование продолжается. Сейчас вот я под звонок, я сейчас это голосование завершу. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия, Валентин.
Да, пожалуйста.
По моему мнению, во-первых, это нужно для статистики.
Так, так.
И во-вторых, это один из лучших признаков при опознании труп.
Паспорт! Один из лучших. Нет, я согласна. Но дело в том, что даже мы с вами, не будучи специалистами, ну, в смысле... Там есть сложный, конечно, есть этот интерсекс. Слово гермафродит сейчас уже от него отказались. Интерсекс-люди до 1%, все дела. Это, да, это может вызвать какие-то сложности, но, как правило, там, ну, будет сложно, так и напишем в деле. Я вот сейчас открыла ксерокопию своего паспорта. Нет, там есть пол жен. У нас пишут жен, и, я так полагаю, муж пишут в других паспортах. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, что все-таки... гендерная определенность должна быть у человека в любом случае.
Ну, он же это визуально можно определить, правильно? Вы знаете, даже люди, у которых есть проблема вот эти вот... приглушить радио. Не физиологические, не ментальные с самоопределением, а физиологические. Они на самом деле по факту, потом по статистике, все равно они там, когда они проживают пубертат, после этого они принимают... Либо в одну сторону они идут, либо в другую. Ну, все равно они больше похожи там либо на мальчиков, выбирают себе эту там роль, визуальную часть, либо на девочек. либо они как бы уже становятся девушками. Это для документов-то это зачем? Чтобы что?
Ну,
просто привычно? Ну, зачем это? Вот зачем? Да. Вам важно, что у меня в паспорте написано? Ну, в смысле, это было бы очень интересно, если бы у меня было написано «мужчина». В принципе, я согласна, это было бы странно. Ну, вызвал бы дополнительный интерес к моей личности, персоне. Как так вышло? Да, я понимаю, очень много вопросов бы возникло, например.
Тогда, например, там, вот опять-таки, как
это было, я бы стала знаменитостью, может быть, кстати, это хороший путь.
Будет оказываться.
Что?
Как будет врачебная помощь оказываться?
А как она будет? Да, точно так же. Вот в медицинской карте, наверное, это важно. Да, в медицинских картах. А паспорт зачем? А в паспорте зачем? Вот в медкарте встаешь на учет и рассказываешь о себе все сам. Пишешь так-то, так-то меня зовут, такого-то рождения, со слов пациента, та-та-та, вредными привычками хронические заболевания отрицает. Я все это знаю, все эти формулировки. Ну ладно, мы с вами не придумали.
Тогда можно уйти, в принципе, от имен, от фамилии.
Можно, можно. А смысл, что всех зовут Наташами, Настями, Пашами там и Андреями? Вот смысл в именах, фамилиях повторяющихся? Вообще нет. Ну, я про Корею молчу.
Самоидентификация.
Ну, самоидентификация, да. Ну, вот мы так привыкли. А почему? Ну, как пишемся, мы же самоидентифицируемся, так и пишемся. Все, имена есть. С именами удобно, с именами нет проблемы. Нужно, в принципе, все к номерам придет, наверное, в конце концов, каким-нибудь QR-кодом на лбу, и сразу статус вакцинированности, все дела там будут читаться. Я думаю, что к этому придет со временем. Давайте остановим голосование. Понимают, для чего нужен пол в паспортах 64%, и не понимают так же, как я, 36%. Но это был такой вопрос, игра. Спасибо вам большое. Мы оттолкнулись от новости из Соединенных Штатов Америки, которая к нам прилетела, они вот первый паспорт с... Ну, в нашем случае это бы, наверное, было прочерк, да, с прочерком в разделе «пол», но там не прочерк, там буковка «Х», которая на самом деле просто крестик, имеет значение крестика. Как с именами? Нет. Саша и... М, Саша, Ж, Женя, тоже Максим. Чего-то я не поняла. По-моему, есть разные... Срок в уголовных делах. О, Элджи вспомнил, да-да. Тетенек нельзя там в строгого режима вроде бы определять, да, там разные сроки и так далее. Видите, как у женщины, оказывается, преференции. В какую тюрьму сажать, Владислав Эдуардович? Ну, как, ну, вот вы уже когда занимаетесь человеком, вы у него спрашиваете, в какую-то тюрьму идешь. Хотя там может быть смешение. Да, неудобно. Так, неужели только ради тюрьмы опрашивают у нас пол, идентифицируют? Павел Лужков сделал как-то так, что он зашел в Телеграм и полностью занял все пространство. Там Серк 13-й брал направление на анализы, написано фамилия и инициалы. По ним непонятно, М или Ж, поэтому ставят букву. Видимо, для врача есть разница, кто сдает анализы. Ну, для врача я согласна, пожалуйста. Но паспорт-то у вас врач не проверяет, правильно же? Правильно. Паспорта у врача нет, у врача есть ваши карты и все. Паспорт – это документ, по которому можно проводить сверку данных при заполнении анкет, пишет Энди. Так, а зачем в анкетах пол? Ну ладно, я вас не буду долго мучить. В Икее Химки уборная в одном помещении для мужчин и для женщин. Молодцы, правильно сделали, а то это все было бессмысленно. Но там несколько помещений должно быть, еще для этих самых, с детьми, которые, с малышами. Так, паспорт, ну все, шутки про авиакатастрофу пошли, ладно, стоп, точно, туалеты МЖ должны остаться, не покушайтесь на наши туалеты, пишет Энди Ди, если я поставлю X, то жена подаст на развод, а мне это не нужно, ха, холостяк, уже подаст, уже ничего она не подаст, вы уже все, вы уже в статусе, зачем, какая разница, вы же уже получили ваш паспорт. Или вы когда будете менять в 45 лет, можете там поставить. Да какая разница на самом деле, не знаю. Подаст жена, она только из-за этой, из-за этой буквы с вами, за вами замужем. Или еще, может быть, почему-то. Если родители назовут свое чадо только номером, то уже случается, что хоть как-то можно будет опознать туловище, пишет Дэн. Ну ладно, все. Все, давайте дальше, потому что у нас есть еще другие более весомые новости.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
У нас новые уполномоченные по правам ребенка. Им, этим уполномоченным, стала, вот по разным данным, 36 или 37-летняя Мария Львова-Белова. До этого пост занимала Анна Кузнецова, как мы всем помним и знаем. А Мария Львова-Белова, я думаю, еще для широкой публики не такой известный человек. Она была уже в свои 36 лет сенатором Российской Федерации от Пензенской области, членом Совета по социальной политике. У нее 9 детей, 5 своих, 4 приемных и 13 еще у нее находится под опекой. Ну, я не знаю, может быть, у нас кто-то из слушателей, работал, знает нашего нового уполномоченного, которая приняла предложение президента, она согласилась. Я так понимаю, что указ о назначении уже подписан. Омбудсмен назначается на срок в 5 лет. И мне стало, кстати, интересно, как вот в таком, в общем, еще таком... Ну, уже, конечно, не в юном возрасте, но вот такая карьера, да, у человека случилась. Мария Алексеевна, она родилась 27 октября 21 года, она омбудсмен, а сейчас родилась, она 25 октября, кстати, у нее день рождения был только что, 84 года, сама она из Пензы, российский общественный государственный деятель. Специалист по социализации и социальной адаптации детей-сирот, молодых взрослых с инвалидностью и выпускников детских домов. Учредитель благотворительной организации «Квартал Луи». Это в честь Луи Армстронга. Названо, значит, для того, чтобы адаптировать молодых взрослых к самостоятельной жизни. Так, сенатор. Ну, соответственно, она, наверное, сейчас перестанет быть сенатором. Как она пошла в школу, перевелась потом в лингвистическую гимназию. Во втором году окончила училище культуры и искусств имени Архангельского по специальности дирижера эстрадного оркестра. С 3 по 5 год училась в Самарской государственной академии культуры и искусств. Является выпускницей 4 потока в так называемой школе губернаторов, при том одновременно, одномоментно, как-то уже вот она в ту сторону пошла. В 2019 году поступила в Пензенский государственный технологический университет по направлению менеджмент, а с нулевых годов по пятый год работала преподавателем по классу гитары в детских музыкальных школах номер 5 и номер 1 в училище культуры и искусств в Пензе. И вот с 2008 года по 2020 год соучредитель Пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест». Ну, то есть я думаю, что... И они уже сотрудничали в Совете Федерации с омбудсменом Кузнецовой, и я думаю, что это какая-то одна тусовка. Вот. Ну, может быть, кто-то у нас знает. 7373948. Алло, здравствуйте.
Михаил Иванович. Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна. Вы так внимательно занялись этой женщиной, что я думаю, что надо... разобрать, кто не родители, кто муж.
Ни одного слова. Я тоже подумала, так как вот так может быть?
И разговор.
Да.
Что ни одного слова. И не скажут вам.
Ну, супруг, я знаю, кто написано, по крайней мере, без, кто? Правда, не под это без ссылки, поэтому я не могу подтвердить. Павел Когельман. Вам что-нибудь говорит?
Когельман?
Да, Павел Когельман.
Да, ну так у него же есть биография, наверное, и его родителей. Ну, вы как? Что? Вы посмотрите на все наши высшие. Давайте возьмем, главу администрации Московской области. Как они любят называть себя губернатором, но у нас нет такой должности. Губернатор.
Он бизнесмен, кстати, предприниматель, учредитель одной организации, гендиректор организации «Благовест», вот той самой, в которой его жена работает.
Так надо разбирать, кто вокруг него.
А что нам это даст? Вот мы что мы хотим от человека, который занял вот эту должность по указу президента? Какая, чего мы ожидаем?
Как сейчас любят говорить, какая член какой команды она является? От какой команды?
От той же самой команды.
От какой?
А вы команда делится по какому признаку?
А вот скажите мне, я помню, наш президент постоянно говорил. Вот эта команда, набрать команду, председатель правительства набирает свою команду, этот команду набирает, вот у нас и команды, значит, там есть команда. Вы что думаете, в эту самую верхнюю палату она попала просто так?
Нет, я не думаю так, Михаил Иванович. Меня тоже это очень заинтересовало. Спасибо вам большое за звонок.
Поэтому копать надо, Анастасия,
будем копать, но главное понять, в какую сторону. В Горном Алтае... Да, Что, звонят люди. Давайте еще, еще. Я же и Кехмана анонсировала. Кехмана мы хотели разобрать. Его назначили. У нас новое назначение МХАТ имени Горького. Кехман. И я говорю, значит, нашим редакторам, поставь, говорю, смайлик банан. У нас смайлики ставятся под каждой темой. Ну, как бы вместо буллетов. Без, вместо вот этих точечек мы ставим эмоджи. Эмоджи. А он говорит, точно банан? Надо ли банан? Я говорю, ладно, поставь театр, не надо, под греха подальше поставь театр. Но это человек с такой биографией, который только в 2019 году поступил обучаться актером в ГИТИС. До этого у него был огромнейший бизнес по импорту фруктов и банана и своей плантации в Эквадоре. Потом все это потерпело, там, банкротство. И он при этом вышел сухим из воды, все за истечением срока давности, все дела были там закрыты, все фирмы признаны банкротами. Он продолжал работать в качестве директора Александрийского, по-моему, театра, и потом еще в Новосибирске работал. Вот теперь опять в Москве. Но это назначение мы давайте тогда подождем каких-нибудь первых действий и обсудим с театралами, но уже позже. 21 час. С вами была Анастасия Ножко. Я с вами прощаюсь. До завтра. Завтра в 8 вечера. Всех жду здесь, на том же месте, в тот же час.